Второй день саммита «Большой восьмерки». Главная тема – изменение климата. МИД России признал существование черных списков украинских политиков. Гарри Каспаров убежден, что против сайтов оппозиции ведется кибервойна. Оправданы ли предсказания о том, что российскую компартию могут снять с выборов? Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Сегодня второй день саммита «Большой восьмерки» в Хайлигендаме, он же первый официальный рабочий день. И сейчас мы подведем итоги первых заседаний, встречи и дискуссий. С нами на связи специальный корреспондент «Свободы» на саммите Ирина Лагунина. Ирина, добрый вечер. Какие вопросы обсуждались сегодня?
Добрый вечер, Дмитрий. Сегодня первым в повестке дня стоял вопрос о борьбе с парниковым эффектом, о сокращении выброса углекислого газа в атмосферу. Но об этом мы поговорим чуть подробнее потом. А я просто перечислю, что еще сегодня сумели и успели сделать лидеры «Большой восьмерки». Например, в рамках «Большой восьмерки» прошла встреча, так называемый саммит юношеской восьмерки. Это представители юноши, девушки, представители тех же стран, лидеры которых присутствуют здесь в Хайлигендаме. Эту традицию начал 2 года назад на саммите в шотландском местечке Глинигалс Тони Блэр. И вот она здесь была продолжена. Дети, впрочем, тоже поднимали те же вопросы, какие должны были обсуждать и взрослые сегодня. То есть это тот же парниковый эффект, изменение климата. Более того, было высказано пожелание в адрес лидеров затронуть тему социальной ответственности крупных компаний, что весьма заинтересовало Владимира Путина, и он сказал, что он тоже хотел именно эту тему обсудить, но, к сожалению, времени на саммите не было это сделать. И, в конце концов, уже во второй половине дня состоялась двусторонняя встреча Владимира Путина и Джорджа Буша, российский и американский президент, обсудили стратегические проблемы, возникшие между двумя странами, и этой встречи сегодня все ждали как кульминации сегодняшнего дня саммита. Дмитрий.
Ирина, как большой прорыв оценивают наблюдатели достигнутую сегодня договоренность о сокращении выброса парниковых газов? В чем ее суть?
Но это скорее не прорыв, а очень хороший компромисс. Ангела Меркель настаивала на том, чтобы страны взяли на себя обязательство к 2050 году сократить наполовину выброс углекислого газа в атмосферу. Этой цифры в финальном документе не указано. Зато есть фраза о том, что государства взяли на себя обязательство существенно сократить выброс парниковых газов в атмосферу. Тем не менее, Ангела Меркель попыталась представить, по крайней мере, нам, журналистам, этот компромисс как возможность и дальше работать в рамках ООН, а не в рамках какой-то отдельной группы, как это предлагал сделать до начала саммита Джордж Буш, президент Соединенных Штатов. Вот заявление Ангелы Меркель.
Развивающиеся страны расценивают сам процесс и свои обязательства по сокращению выброса углекислого газа намного серьезнее в рамках ООН, нежели чем в том случае, если мы будем подходить к этому вопросу индивидуально. В условиях глобализации для меня ООН является наиболее подходящей организацией. Мы достигли этого, и это очень хорошо для всех участников встречи.
И здесь, в кулуарах встречи, это соглашение, конечно, расценивают по-разному. Здесь присутствует огромное количество заинтересованных экологических групп, неправительственных организаций, в том числе очень активно действует Greenpeace. Вы слышали сегодня, Greenpeace даже направили 11 лодок и прорвали морскую оборону саммита с двумя лодками. В результате береговая охрана и полиция сбивали их волнами, но Greenpeace были к этому готовы, у всех были плавательные жилеты. Тем не менее, Greenpeace сразу же заявляет, что если не будет взяты конкретные обязательства с конкретными цифрами, то любое достигнутое расплывчатое соглашение не будет иметь смысла. Вот что сказал мне представитель Greenpeace Дэниел Митлер.
Мы это сделали, потому что лидеры «восьмерки» все еще находятся в нерешительности. Нет никаких серьезных договоренностей, даже повестка дня не согласована. Они просто сотрясают воздух. А меж тем, в ближайшие 24 часа нужно принять решение, как того требует наука, к 2050 году на 50% сократить выброс углекислого газа в атмосферу, довести этот показатель до уровня 90-х годов. Любой иной исход будет означать безрезультатность саммита.
Вместе с тем здесь на саммите присутствует достаточное количество ученых и научных представителей и представителей бизнеса, которые занимаются экологическими проблемами. И они расценивают то, что было достигнуто в Хайлигендаме, весьма положительно. Я поговорила сегодня с директором Института плазмы физики Макса Планка Александром Браншоу.
Не стоит забывать, что президент Буш прошел большой путь по той дороге, которую никто из нас и представить не мог еще 3 года назад. Он начал признавать тот факт, что есть проблемы изменения климата, что надо сокращать выброс углекислого газа в атмосферу, и что страны мира, особенно индустриальные страны, как, впрочем, и развивающиеся, должны совместно принять меры.
Единственное, что волнует заинтересованные стороны, все, причем заинтересованные стороны от ученых до активистов неправительственных организаций, это насколько будут выполняться хотя бы те договоренности, которые взяты сегодня на себя лидерами восьмерки, и не повторится ли то же самое, что случилось в свое время с обещаниями помочь Африке. Помощь Африке только снижается, но, впрочем, об Африке мы будем говорить завтра, Дмитрий.
Ирина, вы уже упомянули прошедшую сегодня встречу президентов США и России, отметили ее важность. О проблемах в российско-американских отношениях сказано в последние дни немало. Были предсказания о том, что разговор будет трудным и конфликтным, в основном из-за вопроса о противоракетной обороне. Говорили о том, что от былого взаимопонимания между Владимиром Путиным и Джорджем Бушем не осталось и следа. Вот сегодняшняя встреча подтвердила или опровергла суждения тех, кто предсказывает неизбежность новой холодной войны.
До начала этой встречи, Дмитрий, Джордж Буш обещал, что он попытается убедить российского коллегу в том, что надо, по крайней мере, снизить риторику, снизить накал риторики, и в том, что не надо рассматривать эту систему противоракетной обороны как нечто направленное против России. И Буш подтвердил нам, журналистам, что именно он это и пытался сделать в ходе этой встречи. Давайте послушаем заявление Джорджа Буша.
Владимир и меня сейчас был очень конструктивный диалог, в частности, о противоракетной обороне. Он выразил свои озабоченности мне. Его озабоченность состоит в том, что противоракетная система не является актом, который сделал бы друг. Он сделал некоторые интересные предложения. As a result of our discussions... И в результате этого мы решили провести стратегический диалог, в котором будут задействованы представители Государственного департамента, военных структур. Это будет серьезная стратегическая дискуссия. Это очень серьезный вопрос, и надо удостовериться в том, что каждая сторона понимает позицию другой стороны полностью.
Правда, Владимир Путин сразу же поправил, что он никогда не произносил слово «друг», которое упомянул Джордж Буш. Тем не менее, тон Владимира Путина был несколько более жестким. Вот заявление российского президента.
Я хочу подтвердить все, что сказал президент Соединенных Штатов, кроме одного. Я не говорил, что друзья так не поступают. Значит, у нас есть понимание общих угроз, но есть расхождение. Расхождение в том, какими путями, какими средствами мы можем преодолеть или предотвратить эти угрозы. Мы внимательно рассмотрели предложения американской стороны, и у нас есть собственные идеи. Я их подробно изложил. Первое предложение заключается в том, чтобы использовать арендуемую нами в Азербайджане радиолокационную станцию «Габала».
Но не только использовать арендуемую РЛС в Азербайджане. В качестве условия выставил Владимир Путин. Он также предоставил весьма в ультимативной форме вопрос и о том, чтобы иметь равный доступ к управлению любой системой противоракетной обороны. Взамен российский президент пообещал, что тогда Россия может снять вопрос о нацеливании ядерных ракет на территорию Европы, и тогда, как сказал Владимир Путин, не надо будет размещать наши ударные комплексы вблизи европейских границ. И сразу же за этим предупредил президента США о невозможности односторонних действий в будущем. Дмитрий.
Ирина, из-за особых мер безопасности район проведения саммита окружен заграждениями, которые пытаются штурмовать антиглобалисты. Хайлингендам немецкой прессе сравнивают с клеткой. Комфортно ли себя чувствуют журналисты на саммите?
Вы знаете, журналисты себя чувствуют комфортно, и работа 5000 моих коллег здесь поставлена на редкость удачно и профессионально. Единственное, что начинает, откровенно говоря, немножко надоедать нам всем, это попытки германской стороны убедить нас в необходимости сохранять и охранять климат. Дело в том, что нам здесь уже второй день предлагают, я сегодня списала это с меню, биологические ржаные булочки с биологической салями или с биологическими яйцами, Дмитрий.
Спасибо, Ирина. Трудно себе представить, что такое биологическое салями. Я благодарю специального корреспондента «Свободы» на саммите «Большой восьмерки» Ирину Лагунину. Среди новостей, связанных с действиями протестующих против саммита, среди них не только крайне левые, но и крайне правые, немецкие журналисты выделяют неожиданное обращение поклонников Третьего Рейха к Владимиру Путину. Продолжит тему Юрий Векслер.
Саммит вызывает раздражение очень многих людей. Общие затраты Германии на проведение саммита руководителей стран Большой Восьмерки составили 100 миллионов евро, из которых 12 миллионов потрачены на 12-километровый высотой 2,5 метра главный забор. И нечто вроде забора, сооруженной под водой. В сегодняшний день начался сообщение, что береговая охрана обнаружила место под водой, через которое могут проплыть как минимум аквалангисты. Потом это сообщение было опровергнуто полицией. Журналист Франк Янзен, специализирующийся на теме правого экстремизма, разлег сегодня многих, рассказав в своей газете «Тагес Шпигель» о неожиданной инициативе ультраправой партии НДП, которую многие в Германии называют неонацистской. Их демонстрация снова запрещена, только на этот раз Национал-демократической партии Германии, НДП, оказалось недостаточно простого обращения в суд. Столкнувшись с запретом на проведение запланированной демонстрации в Ростоке, фракция НДП в Ландтаге земли Мекленбург-Переднее Померание обратилась за помощью не более не менее, как российскому президенту Владимиру Путину. Глава фракции Удо Пастерс в письме, которое начинается с обращения «Ваше превосходительство», пишет, что хотел бы учтиво попросить Путина, чтобы тот во время личной встречи с госпожой канцлером Меркель выступил в защиту права оппозиционеров на проведение демонстраций и тем самым за соблюдение демократических норм ФРГ. Письмо было отправлено в среду по факсу в российское посольство в Берлине и в отель Кемпинский в Хайлигендам, где Путин принимает участие в саммите. Ответа с российской стороны на это письмо не последовало и, скорее всего, и не последует. Для информации об авторе письма Путину несколько его высказываний. Удо Пастерс о Гитлере. Он был феноменом, этот человек, как в военной, так и в социальной и экономической сфере. Он вбил сумасшедшее колея почти во всех областях. Я не оцениваю его сейчас, я только констатирую. Удо Пастерс о Рудольфе Гессе. Гесс был абсолютным идеалистом. Он сравним в моих представлениях с Ганди. Интересно, с кем сравним для Удо Пастерса Путин, которому, как мы слышали от него самого, после смерти Махатмы Ганди поговорить не с кем. В Ростокском парке ИГА состоялся организованный Бобом Гелдофом альтернативный концерт протеста, в котором перед 70 тысячами зрителей выступили, в частности, вокалист группы U2 Bono, популярный немецкий композитор и певец Херберт Грёнемайер, а также многочисленные рок-группы. Концерт проходил под девизом «Твой голос против бедности». Ну а главным событием дня, безусловно, стала сегодня дерзкая акция активистов Гринписа, которые почти добрались до Большой Восьмерки с моря. Две темно-серые надувные лодки Гринписа на большой скорости сумели неожиданно приблизиться к берегу в районе проведения саммита. Эта попытка прорыва блокады с моря была пресечена катерами береговой охраны, один из которых врезался в резиновую лодку Гринписа. В результате действий береговой охраны все гринписовцы оказались в воде, четверо из них получили телесные повреждения. В целом же комментаторы оценивают происшедшее как удачную пиар-акцию Гринписа, так как во время продолжавшейся 45 минут погони и попыток не подпустить лодки Гринписа к берегу, демонстрантам удалось развернуть большой плакат, видимый с берега. «Большая восьмерка. Действуйте немедленно».
Юрий Векслер из Берлина. А британские эксперты предполагают, что премьер-министр Великобритании Тони Блэр намерен предъявить на саммите ультиматум Владимиру Путину. По информации газеты «Таймс», во время встречи глав двух государств вечером 8 июня Блэр заявит о возможном уходе европейских компаний из России в случае, если Владимир Путин не докажет, что разделяет такие демократические ценности Запада, как толерантное отношение к оппозиции и соблюдение прав человека. Незадолго до своего отъезда на саммит «Восьмерки» британский премьер заявил в Палате общин, что если не будет общих ценностей, европейцы захотят минимизировать свои деловые отношения с Россией. Главный экономист по России и странам СНГ компании «Ренессанс Капитал» Екатерина Малафеева, с которой беседовала корреспондент «Свободы» Марьяна Трачешникова, считает, что поскольку британский бизнес достаточно независим от рекомендаций и пожеланий правительства, заявление Тони Блэра не повлечет за собой реальных экономических последствий.
Британский бизнес подробно изучает условия ведения бизнеса в России, и те события, которые, возможно, подтолкнули господина Блэра на такого рода заявления на высоком политическом уровне, они, в общем, находятся в рассмотрении у британских бизнесменов на постоянном уровне. Особенно касается тех компаний, у которых постоянно здесь ведут бизнес. Это касается British Petroleum и других крупных британских компаний. Поэтому я думаю, что заявление скорее имеет цель послать такой сигнал на очень высоком политическом уровне. И британский бизнес, я думаю, будет принимать свое решение относительно прихода или не прихода в Россию на основании, конечно же, собственного анализа выгодности или невыгодности привлечения сюда того или иного проекта. Другое дело, что если, например, в случае сделки между ТНК и British Petroleum, сделка создания совместной компании была как бы одобрена на самом высоком уровне, возможно, британские компании в будущем не смогут рассчитывать на то, что британское правительство будет таким образом благословлять или представлять такую высокую политическую поддержку каким-то совместным проектам. А вопрос, насколько это остановит те или иные британские компании, тем более, что, в общем-то, не совсем понятно, какое реально воздействие британское правительство может оказать на российское правительство в плане защиты интересов российских компаний, с одной стороны. А с другой стороны, действительно, британские компании будут очень подробно сами отслеживать уровень политических и экономических рисков и будут внимательно следить за тем, насколько они сами в состоянии защитить свои активы и свою собственность и свой бизнес в России, не полагаясь на защиту дипломатическую и защиту на уровне межправительственных отношений.
Вы сказали, что в Великобритании экономика достаточно независима от политики. Можно ли говорить то же самое о России? Российская экономика, достаточно ли она свободна от политических влияний?
В России, конечно же, экономика в значительной степени менее свободна от политических влияний. Связано это с тем, что государство является крупным собственником и крупным самостоятельным игроком на политической арене. И, кроме того, крупнейшие компании страны, которые очень часто работают в отраслях, которые определяются как стратегические, очень часто следуют рекомендациям Кремля, рекомендациям властей по как ведению бизнеса, так и по направлению своей внешнеэкономической деятельности.
Мнение главного эксперта по России и странам СНГ компании «Ренессанс Капитал» Екатерины Малафеевой.
«Грани времени» – программа Владимира Карамурзы. О саммите «Большой восьмерки» в Хайле-Гендаме говорим с Федором Шеловым-Ковидяем, 90-е годы первым заместителем министра иностранных дел России. Ждем ваших вопросов с 23 часов, время московское. Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Глава российского МИДа Сергей Лавров признал наличие черных списков граждан Украины, которым запрещен въезд в Россию. Об этом он заявил в четверг по итогам встречи с украинским коллегой Арсением Яценюком. В то же время Лавров указал, что такие же списки есть и на Украине, и предложил Киеву отказаться от подобной практики на двусторонней основе. Проблема возникла на переговорах глав внешнеполитических ведомств двух стран после того, как на территорию Украины не был допущен Александр Дугин, а из России депортировали советника президента Украины Николая Жулинского. Продолжит тему Владимир Вахненко из Киева.
Накануне московских переговоров глава внешнеполитического ведомства Украины Арсений Яценюк заявил, что Киев заинтересован в максимальной прозрачности процедуры запрета въезда в страну. При этом министр подчеркнул, что украинский список персон нон грата является открытым, в отличие от аналогичной информации российской стороны. Руководитель Национального совета по вопросам культуры и духовности при президенте Украины, его советник Николай Жулинский, о запрете на въезд в Россию узнал от пограничников аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге, куда он прилетел из Киева вместе с семьей вечером 5 июня. Вернувшись на Украину, советник президента Ющенко провел пресс-конференцию, на которой обвинил российские власти в составлении черных списков украинских общественных и политических деятелей.
Мне прикро и сором. Мне соромно, потому что я вважаю, что так...
Мне досадно и стыдно. Мне стыдно, потому что такие методы решения каких-то политических вопросов недостойны любого государства, и тем более нашего стратегического партнера России. Я отправился в Санкт-Петербург с женой и дочерью. Это была частная поездка, и мы планировали посетить могилу брата моей жены, который трагически погиб и похоронен в Пушкино. О том, почему официальная Москва объявила Жулинского невъездным, рассказал в Киеве российский посол Виктор Черномырдин.
Перед этим задержали нашего в Крыму, Дугина. Вот. За следом в Петербурге задержали вот вашего. Так и будем. Хотя мы предложили, это уже месяца полтора, что давайте прекратим эти запретительные меры. Ну, кроме, конечно, кого полог, кого они должны. Конечно, это бандитизм, террористу там это надо, и контролируйте. Ну, а нормальных людей, ну, вообще людей, чего мы запрещаем? Так и будем, зуб за зуб. Но пока украинская сторона молчит. Вот и результат.
Лидер международного евразийского движения, политолог Александр Дугин, в минувший вторник прибыл в Крым в составе российской делегации во главе с депутатом Госдумы Константином Затулиным на фестиваль «Великое русское слово». Однако в Симферопольском аэропорту Дугина не пропустили через погранпост и первым же самолетом отправили в Москву. По информации Службы безопасности Украины, в отношении Дугина продолжает действовать ограничение на въезд. Его обвиняют в нарушении национального законодательства. Несколько дней назад такой запрет был снят в отношении Затулина. Оба россиянина в июле прошлого года на митингах в Феодосии призывали крымчан блокировать проведение на полуострове украино-американских учений. Комментируя депортацию Жулинского из Санкт-Петербурга, и МИД России, и российский посол Черномырдин назвали эту меру адекватной. Слово руководителю Киевского института внешней политики политологу Григорию Перепелице.
Не думаешь, что это адекватные меры, потому что въезд Жулинского не преследовал никаких провокационных действий в Санкт-Петербурге. В отличие от той делегации, которая приехала в Крым. Связано это не сколько с культурными вопросами, а сколько с намерениями снова поставить под сомнение территориальную целостность Украины, в частности того, что касается вопросов Крыма.
После оранжевой революции за антиукраинские высказывания персонами нон-грата на Украине были объявлены ряд россиян. В их числе политолог Глеб Павловский, журналист Михаил Леонтьев и вице-спикер Госдумы Владимир Жириновский. Несколько месяцев назад на территорию России без объяснения причин не пропустили одного из ближайших соратников украинского президента, политика и бизнесмена Петра Порошенко. Кто еще, кроме Жулинского и Порошенко, занесен российскими властями в черный список, неизвестно. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Далее в итоговом выпуске программы «Время свободы» Гарри Каспаров рассказывает о кибератаках на сайты другой России. Сразу после сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Главные новости коротко. Президенты США и России обсудили вопрос о планах Вашингтона разместить элементы ПРО в Польше и Чехии, против чего резко возражает Москва. Владимир Путин предложил США альтернативный план совместно использовать радиолокационную станцию в Азербайджане. Джордж Буш сообщил, что США и Россия решили провести стратегический диалог по проблеме ПРО. Лидеры «Большой восьмерки» достигли договоренности о резком сокращении выбросов парниковых газов. Об этом объявила в Хайлигендаме канцлер Германии Ангела Меркель. Конечная цель – сокращение вдвое выбросов парниковых газов к 2050 году. В Ставрополе задержан подозреваемый в убийстве двух студентов. По данным прокуратуры, подозреваемый житель Черкесска был задержан вместе с группой других людей в минувший вторник. Международная комиссия юристов призывает генерального прокурора России прекратить преследование Карины Москаленко, адвоката и известного правозащитника. Генпрокуратура добивается лишения Москаленко, адвоката Михаила Ходорковского, адвокатского статуса. Правительство Афганистана подтвердило, что талибы освободили 4 заложников-афганцев, захваченных ими в марте. Пленных освободили, когда талибам было передано тело их полевого командира Муллы Дадулы. На юге Ирака погиб британский военнослужащий, еще 3 ранены. В городе Мосул на севере страны боевики застрелили журналистку независимой радиостанции «Голос Ирака». Переговоры о сближении Европейского союза с Сербией начнутся в среду 19 июня. Северная Корея произвела очередное ракетное испытание, сообщает информационное агентство Южной Кореи. В Центральном Китае массовые студенческие волнения. Сотни студентов вступили в ожесточенные столкновения с полицией в городе Чжэньчжоу, провинции Хэнань. В Саудовской Аравии арестована еще одна группа исламских экстремистов – 11 человек.
Московское время – 20 часов 32 минуты. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. Лидер коалиции «Другая Россия» сегодня поделились с журналистами своими планами по проведению еще 2 маршей несогласных в Санкт-Петербурге и Москве 9 и 11 июня, соответственно. Разрешение на участие оппозиции в акции в столице организаторы марша пока не получили, но выйти с протестом на улицы они все равно намерены. Помимо этого, лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров рассказал о кибертерроризме в отношении интернет-сайтов, поддерживающих другую Россию. Рассказывает корреспондент «Свободы» Максим Ярошевский.
Организаторы московского марша несогласных, как и требует закон, заранее подали в столичную мэрию заявку на проведение 11 июня акции на Пушкинской площади. Однако до сих пор никто так и не получил официального ответа на заявку, говорит Гарри Каспаров.
Ситуация в Москве, в общем-то, такая, как она была перед предыдущими маршами. Власть играет свою игру, абсолютно не обращая внимания на законодательную базу. Поэтому ситуацию в Москве мы будем как бы мониторить и реагировать, ну, в соответствии с какими-то изменениями. Но мы продолжаем агитацию за сбор людей на Пушкинской площади. Мы разносим газету. Газета, кстати, тоже вышла с большими трудами. Было получено почти 25 отказов из разных типографий. Но в итоге все-таки газету нам удалось в Москве напечатать, и она сейчас распространяется.
Другой лидер оппозиционной коалиции Эдуард Лимонов уверен, что события в Москве будут развиваться по уже отработанным в Самаре и Воронеже сценариям. То есть с помощью ОМОНа и милиции власть постарается допустить к участию в акции как можно меньше людей.
Вариант, когда марш сам по себе разрешается, либо разрешается сбор в заявленном месте, но затем власти всеми возможными способами с помощью правоохранительных органов пытаются урезать количество участников марша. Как-то они будут людей останавливать на пути, задерживать, запугивать, арестовывать, рассекать толпу и тому подобные методику. Им это кажется предпочтительней. Показать небольшую кучку людей, которые сумели преодолеть все эти полицейские препятствия, и продемонстрировать, и сказать: вот смотрите, их же совсем мало.
Лидеру авангарда «Красной молодежи» Сергею Удальцову уже звонили из правоохранительных органов, а точнее из Управления по борьбе с организованной преступностью. И пока в вполне любезной форме намекнули, что выходить на марш ему 11 июня не стоит.
Тактика наших властей становится все более изощренной. В преддверии летних каникул, я думаю, власти сделают все, чтобы наши марши прошли максимально в ослабленном варианте. Мне буквально вчера позвонил молодой человек из Управления по борьбе с преступностью, и таким вкрадчивым голосом, дружелюбным, посоветовал не ходить 11 июня никуда, ни на какие марши. Сказал, что там могут быть беспорядки, там могут быть какие-то провокации. И в целях моей безопасности, то есть он как бы заботится обо мне, о моем здоровье. То есть такие же беседы, обходы по квартирам сегодня идут у многих активистов и авангарда «Красной молодежи», я знаю, и у других организаций.
Эдуард Лимонов добавил, что его организация пока еще не полностью запрещена. Нет решения Верховного суда. Потому вполне законно использование символики НБП на марше несогласных.
Решение Московского городского суда мы до сих пор не получили. Беспрецедентный случай, когда спустя больше чем полтора месяца после 19 апреля суда мы не получили решение о запрещении нашей организации на руки. Нам просто зачитали резолютивную часть, что да, запрещена. Но мотивировку мы до сих пор не получили, все время откладывать. Скоро будет два месяца. Видимо, не могут сформулировать все-таки, иначе бы уже поспешили бы запретить. Все, что будут вытворять с нашими активистами, конфисковывать флаги, задерживать, все это незаконно.
Отдельно лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров рассказал о кибертерроризме в отношении сайтов, поддерживающих другую Россию. Вчера в глобальной сети появилось заявление, что с 1 июня этого года значительное число пользователей российского интернета не смогут получать информацию с таких сайтов, как kasparov.ru, namarsh.ru, rufront.ru. Удалось узнать, что блокируют доступ к сайтам непосредственно провайдеры. Далее представлялся список из названия компаний, которые виновны в блокировке. Первым в нем значится крупнейший российский провайдер – компания «Карбина Телеком». Ее генеральный директор Александр Малис в интервью «Радио Свобода» опроверг эту информацию.
Если мы говорим про «Карбину Телеком», то мы не только это не блокировали, но и в соответствии с существующим законодательством не имеем права это делать, даже если захотим. Потому что мы по лицензии обязаны давать доступ ко всему интернету. Кроме, вот если нам придет, там, не знаю, официальная суда, бумага какая-нибудь, конечно, мы должны выполнить. Конечно, мы можем заблокировать любой сайт. Но мы не блокировали это 100%. Более того, вот спокойно сами сейчас открыли. Вы знаете, вполне может быть, что вне нашей зоны ответственности, например, у нас человек купил интернет в свое здание. У него там стоит сервер его. И он может на все свое здание это заблокировать. Но мы тут никак на это не можем влиять. Например, купил у нас, не знаю, министерство, у нас есть там несколько министерств, которые покупают у нас. И человек может у себя заблокировать все, что хочет. Но мы не блокируем 100%. Более того, подавляющее большинство наших клиентов не имеет этой проблемы. То есть это что-то такое непонятное.
Гарри Каспаров, в свою очередь, заявил, что против оппозиционных сайтов в России уже давно идет настоящая война.
Мы уже довольно долго находимся под жесточайшим прессингом. Во всяком случае, мы вот выстроили сейчас свою систему обслуживания в Америке. То есть просто наш специалист туда летал. Мы сейчас пытаемся вот все это делать уже вдали от местных провайдеров. Обвалы сайтов происходят. Дней 10 назад была мощнейшая DDoS-атака проведена. Значит, 32 мегабита в секунду. Которая, естественно, в общем-то, обвалила наши сайты. Вот этот кибертерроризм, по-моему, явно является частью уже просто атак нынешнего режима путинского на вообще все демократические институты. Мы знаем, в общем, что эстонские государственные сайты не выдерживали этих атак уже.
В середине июля коалиция «Другая Россия» намерена провести свою вторую конференцию. Одной из главных тем на ней будет обсуждение прошедших маршей несогласных.
Мы хотели бы все-таки вот взять летний тайм-аут и просто подготовиться к осени и заодно оценить вообще итоги маршей. Вот мы постараемся на конференции «Другой России», но мы объявим дату позднее, но почти наверняка это будет 11-12 июля, в годовщину нашей первой конференции. Мы хотим в том числе обсудить итоги марша. Вообще, что марши внесли в российскую жизнь вообще, политическую жизнь. И вот во многом на основе вот этих дискуссий, публичных обсуждений, мы сформируем свою повестку дня на осень. Но очевидно одно, что, конечно, от маршей, в каком формате мы будем думать, отказываться никто не будет.
Говорил один из лидеров коалиции «Другая Россия» Гарри Каспаров. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
И еще одна таинственная история, подтверждающая сообщение о том, что оппозиционные интернет-ресурсы подвергаются кибератакам. Во вторник в независимом пресс-центре состоялась пресс-конференция директора Института экономического анализа, бывшего советника президента России Андрея Илларионова. Мы рассказывали о ней в итоговом выпуске программы «Время свободы». Пресс-конференция была посвящена презентации доклада «Предчувствие катастрофы». Однако, когда после окончания пресс-конференции сотрудники института, возглавляемого Андреем Илларионовым, попытались выложить на своем сайте презентацию доклада, показанную журналистам, они обнаружили, что сайт Института экономического анализа недоступен. Сотрудники господина Илларионова полагают, что их сайт пал жертвой атаки, подобной атакам на сайты, например, на официальных органов Эстонии, случившиеся в начале мая. Один из пунктов доклада был как раз посвящен этим событиям. Очень кстати, правозащитная организация «Международная амнистия» сегодня выпустила заявление, в котором предупреждает об опасности для интернета и репрессии, подавляющих свободу слова в киберпространстве, которые практикуют многие страны и некоторые провайдеры. Акция «В защиту свободы слова в интернете» транслируется в четверг через интернет же по всему миру и штаб-квартиры «Международной амнистии». Продолжит тему корреспондент «Свободы» Наталья Голицына.
Согласно недавнему исследованию, проведенному в 41 стране социологами четырех крупнейших университетов мира, включая Оксфорд и Гарвард, по крайней мере в 25 странах применяется санкционированная государством фильтрация сетевых ресурсов. Исследователи просмотрели тысячи веб-сайтов, принадлежащих 120 провайдерам, и обнаружили в их работе различные виды интернет-репрессий, в частности, блокирование доступа к определенным сайтам и цензуру их содержания. По данным Международной амнистии, в последнее время намного чаще стали поступать сообщения о закрытии веб-сайтов и интернет-кафе по политическим мотивам и об арестах блогеров. 5 лет назад только несколько стран блокировали сайты и арестовывали блогеров. Сейчас это делают многие правительства. Если мы ничего не предпримем для решения этой проблемы, говорится в заявлении Международной амнистии, интернет может измениться до неузнаваемости уже в ближайшие годы. Все больше правительств пытается контролировать информацию в сети, а крупные интернет-компании втайне поддерживают их, стремясь выйти на новые рынки, отмечается в заявлении Международной амнистии. Среди компаний, потворствующих фильтрации информации в сети, правозащитники называют Cisco, Google, Microsoft и Yahoo. Какова же цель кампании, направленной международной амнистией против репрессий в интернете, говорит эксперт этой правозащитной организации Лидия Арайя.
Эта кампания началась год назад вместе с газетой Observer. И цель этой кампании привлечь внимание к тому, что некоторые правительства пытаются нарушать право слова высказываний в интернете.
Прошел год после первой акции. Что-нибудь изменилось за это время?
За этот год все более люди знают, что некоторые правительства пытаются не позволять высказывания, которые бы мешали их политике. Но за этот год, к сожалению, некоторые люди попали в тюрьму, как, например, блогер из Египта попал в тюрьму. Еще один тунисский блогер тоже подвергся репрессии. И это очень тревожит, и поэтому Международная амнистия хочет, чтобы все больше людей знали, попытались помешать этим попыткам некоторых государств ограничить свободу высказываний. Но мы хотим сказать в то же самое время, что Международная амнистия признает, что существуют пределы свободы слова. И такие, как необходимо закрывать сайты, пропагандирующие расовую ненависть, насилие или детскую порнографию. К сожалению, мы видим, что не только таких сайтов закрывают, но и закрывают сайтов, которые критикуют политику некоторых правительств.
Ситуация в каких странах вызывает у Международной амнистии наибольшую тревогу?
В числе этих стран, которые санкционируют сетевые ресурсы, попадают страны, как Азербайджан, Бахрейн, Бирма, Индия, Иран, Марокко, Саудовская Аравия, Таиланд, Тунис, Эфиопия и Южная Корея.
А какова ситуация в России?
В России есть свобода в интернетном пространстве, есть сайты, которые занимаются и вообще освещают очень хорошо проблематику прав человека. К сожалению, некоторые правительственные лидеры уже высказывались, что некоторые сайты как будто морочат головы молодежи. Это такие публичные высказывания очень тревожат.
Как вы полагаете, каким образом пользователи сетевых ресурсов могут оказать сопротивление репрессиям в интернете?
Солидарность – один способ. Борьба за свои права, отстаивать свои права на свободу. свободу высказывания. Это второй способ. Информировать общественность о том, что есть попытки ограничить свободу слова в интернете. Это третий способ.
Скажите, пожалуйста, а как практически будет проходить эта акция?
Это инициатива британской секции международной Amnesty International и газеты Observer. Они возобновляют работу своего сайта http://irrepressible.info, где будет открыт всемирный раздел новостей, и благодаря которому этот сайт станет единым информационным ресурсом для всех интересующихся будущим свободой в интернете. И цель этой кампании irrepressible.info это использование возможностей интернета и мобилизация пользователей сети для противодействия правительствам, которые подвергаются цензуре и закрывают сайты или лишают свободы пользователей интернета.
Эксперт правозащитной организации «Международная амнистия» Лидия Арайя.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Суд итальянского города Таранто после 6 лет судебных разбирательств вынес приговор моряку Джозеппе Пилеру 14 лет лишения свободы за убийство российского подростка Александра Розенбаха. Соответчиком по делу проходил и министр обороны Италии, которого обязали выплатить матери погибшего Ольге Разумовой компенсацию в размере более 100 тысяч евро. Трагедия случилась в 2001 году в Новороссийске, куда с дружественным визитом прибыл военный корабль «Витторио Винетто». Как заявила сегодня журналистам Ольга Разумова, приговором она удовлетворена. С подробностями корреспондент «Свободы» Ольга Вахоничева.
Завершающее заседание суда, которое проходило в городе Таранто в Италии, мать погибшего Александра Розенбаха Ольга Разумова поехать не смогла. За 6 лет судебной тяжбы она получила инвалидность и фактически лишилась возможности работать. Однако при поддержке курирующих это дело в Москве организации помощи российским гражданам за рубежом СОС России и адвоката Алексея Паршина Ольга Михайловна приехала в столицу. Вчера весь день она провела у телефона, ожидая звонка итальянского адвоката Татьяны Деламара, которая, наконец, сообщает. Убийца ее сына приговорен к 14 годам лишения свободы, говорит Ольга Разумова.
Я удовлетворена приговором. Прошло 6 лет, я вообще не надеялась ни на что. Очень долго. Спасибо всем, кто поддержал меня и занимался этим. По поводу компенсации, конечно, выплатили 10-ю часть, меньше 10%, то, что мы хотели. Ну и как дело расследовалось очень долго, российские власти вообще в газетах писали, что это висяк, что это все так и останется. Прислали мне бумагу, то, что дело прекращается в связи с тем, что убийца не найден. Вот и все.
По словам адвоката Алексея Паршина, максимальный срок наказания по статье «Умышленное убийство» – 21 год. Татьяна Деламара запросила для обвиняемого 15 лет лишения свободы. По мнению Паршина, в части наказания вынесенный приговор справедлив. Однако в части компенсации за моральный ущерб будет подана апелляция. Защита просила выплатить Разумовой и ее второму сыну Ивану в общей сложности 1,5 миллиона евро.
Поскольку Ольга Михайловна недовлетворена данным результатом, поэтому будем это обжаловать совместно с адвокатом с итальянской стороны. Хотелось бы по этому поводу даже заметить, что буквально года полтора назад были приговорены на территории Италии 2 российских граждан за аналогичное действие, когда сумма компенсации достигла нескольких миллионов евро. Здесь можно, в общем-то, провести аналогию, как относится к нашим гражданам и как относится к гражданам Италии. Срок наказания по действующему российскому законодательству примерно в этих же пределах, то есть до 15 лет. Поэтому здесь согласен и солидарен с Ольгой Михайловной о том, что, в принципе, наказание справедливое. Конечно же, никакими там денежными компенсациями потерю сына не вернешь, но, безусловно, мы хотим добиться справедливости, в том числе и в денежной компенсации, чтобы она как можно больше компенсировала те моральные и материальные потери Ольги Михайловны.
Особенно возмущает мать погибшего юноши, которому еще не исполнилось и 17 лет, и адвоката, такой факт.
Когда все это случилось, вся молодежь, вся общественность, конечно, была возмущена, но тем не менее судно провожали под вращание славянки.
Конечно, был особо циничный момент в данной ситуации. Фактически на этом корабле уплывал убийца Александра. Провожали с оркестром. Очень торжественно.
Итальянский корабль прибыл в Новороссийск на празднование Дня города. Возвращаясь с прогулки на корабль, по словам свидетелей, подвыпившие сицилийцы поссорились с местными подростками. По версии обвиняемых, завязалась драка, и моряков избили. На следующий день, вооружившись холодным оружием, группа итальянцев пошла мстить обидчикам. Однако, не найдя их, моряки набросились на двух ни в чем не повинных ребят. Одному из них удалось убежать, второй, Александр Розенбах, потерял сознание. И тогда кок корабля Джузеппе Пилера одним ударом ножа убил лежащего на земле подростка. Российские правоохранительные органы на борт корабля не пустили. Однако капитан крейсера сохранил улики и впоследствии дал делу ход. Только спустя 7 месяцев новороссийская прокуратура под давлением общественности возбудила уголовное дело по статье «Умышленное убийство». Вскоре, однако, оно было закрыто. Мотив прокуратуры убийцы не установлен. Безразличие и нежелание российских властей оказать помощь в расследовании дела необъяснимо, говорит адвокат Алексей Паршин. Это не первый случай, когда граждане России брошены за рубежом на произвол судьбы. Сейчас в иракской тюрьме россиянин Петр Макайкин пытается самостоятельно отстоять свою правоту.
Очень сомнительно его участие в том преступлении, в котором он обвиняется. Преступление, в котором он обвиняется там, на территории Ирака, корнями уходит на территорию Российской Федерации. Здесь связано с мошенничеством. Сейчас, безусловно, мы дело раскручиваем, обращаемся и в Генеральную прокуратуру, и в МИД. Но, к сожалению, вот на данной ситуации заинтересованности какой-то, чтобы повлиять, что-то сделать, не находим. Все ограничивается словами, что в Ираке война, мы ничего сделать не можем. Хотя в том городе, где он содержится, это Сулеймания, никакой войны нет, город достаточно спокойный, но добиться чего-то, каких-то действий от властей мы не можем. От, я имею в виду, от российских, абсолютно равнодушие, абсолютно игнорирую.
За 6 лет, пока длилась судебная тяжба, Джузеппе Пилера успел жениться, у него родился ребенок. Его защита намерена оспаривать решение итальянского суда. Ольга Разумова отправится домой в Новороссийск, где ее ждет второй сын и 3-летний внук. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Как сообщает сегодня независимая газета, в Кремле готовится масштабное наступление на КПРФ, вплоть до снятия партии с выборов, а партия спикера Совета Федерации Сергея Миронова, между тем, готовится к масштабной интеграции в свои ряды лучших людей, соперничающих левофланговых структур ЛДПР и КПРФ. Продолжит тему Вероника Баде.
Источник независимой газеты в партии «Единая Россия», сославшись и на одного из приближенных Миронова, и одновременно на представителя Кремля, пожелавшего остаться неназванным, привел слова спикера. «Я обещаю сделать все возможное, чтобы объединить ЛДПР и КПРФ со «Справедливой Россией» и на базе этой коалиции создать вторую сильную партию власти». В Думе факт встречи подтвердили, пишет независимая газета. Источник во фракции СР сообщил также, что больший удар придется по коммунистам. Миронов дал задание партийцам в регионах выйти на самых боевитых активистов КПРФ, пытаясь переманить их в свои структуры. По данным источника независимой газеты, в Кремле готовится масштабное наступление на КПРФ, вплоть до снятия ее с выборов. Что будет выгодно не только справедливцам, отмечает газета, теряющим главного конкурента на левом фланге, но и медведям. Очевидно, именно этим объясняются настойчивые призывы Миронова к рядовым коммунистам. Вот что думает об этой публикации Илья Пономарев, член Моссовета Левого фронта, бывший руководитель информационного информационно-технологического центра ЦК КПРФ.
Эта публикация на самом деле антимироновская, потому что сейчас партия «Справедливая Россия» развивается реально очень динамично, и они на самом деле на голову обыгрывают всех своих оппонентов. А эта конкретная публикация, на мой взгляд, направлена именно на то, чтобы вскрыть некоторые, наверное, реально существующие в руководстве этой партии планы, для того, чтобы облегчить руководству КПРФ и руководству ЛДПР борьбу с возможным разбродом и шатанием в своих рядах.
Независимые газеты пишут, что в Кремле готовится масштабное наступление на КПРФ вплоть до снятия партии с выборов. Как вы полагаете, насколько это реальная перспектива?
Я считаю, это абсолютная ерунда. На мой взгляд, «Единая Россия» и КПРФ действует в негласном альянсе именно против «Справедливой России». Я считаю, что руководство КПРФ очень нервно относится к шагам «Справедливой России» и поэтому предпочитает вступить в подобный достаточно противоестественный союз, лишь бы заблокировать те или иные инициативы этой партии. Я думаю, что то, каким образом, например, развивалась ситуация в Санкт-Петербурге, когда формировались руководящие органы городского парламента, является иллюстрацией этого факта. Если бы КПРФ и «Справедливая Россия» вошли бы там в альянс, а подобные приглашения звучали со стороны «Справедливой России», то она бы имела возможность назначить и своего спикера, и, возможно, даже это могло бы привести к отставке действующего губернатора Петербурга. Тем не менее, КПРФ заняла, как всегда, типа особую позицию, и это привело к сохранению позиции «Единой России». «Справедливая Россия» – партия, которая, безусловно, санкционирована на самом высшем уровне, лично президентом. Но я считаю, что Кремль, как администрация президента, как структура, реально работает против этой партии, потому что ее существование расшатывает позиции «Единой России». Мне кажется, «Справедливая Россия» нашла такой очень удачный для российского избирателя синтез одновременной поддержки президента и левой идеологии в то же самое время. Это то, что нужно сейчас российскому избирателю, и поэтому официальный политический истеблишмент, который входит и «Единая Россия», и КПРФ, и ЛДПР, очень обеспокоен этим процессом.
Говорил Илья Пономарев, член КПРФ, член Моссовета Левого фронта. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода 7 июня, декан факультета журналистики МГУ Ясен Засурский. Сегодня факультету исполнилось 60 лет. В 47 году на базе филфака МГУ открылось отделение журналистики. Ясен Николаевич Засурский родился в 29 году в Москве, окончил Институт иностранных языков. Факультет журналистики МГУ возглавляет с 65 года. Читает курсы лекций по введению в мировую журналистику, по истории зарубежной журналистики, истории литературы, а также ряд спецкурсов, опубликовал более 200 научных работ, автор 17 монографий, среди них «Американская литература 20 века», книги об истории зарубежной печати, две книги о творчестве Теодора Драйзера. «Человека дня» представляет главный редактор издательства «Эковестник» Борис Триль.
Я считаю его выдающимся ученым в области журналистики, поскольку его труды, вот знаете, изданные даже очень давно, на сегодня являются программными. То, что он талантливейший, и я это не открою, уникальное явление было вообще-то в Советском Союзе, что такой молодой ученый, молодой преподаватель, молодой человек стал деканом факультета, такого факультета, у которого уже была история. И вот поэтому мы всегда на него смотрели с благоговением, и его лекции, выступления все, мы просто с большим интересом и всегда старались не пропускать. Я считаю, что, конечно же, вот на сегодня это как знамя факультета, поскольку мы уже 25 лет прошло с тех пор, как мы вышли, и до нас еще есть те, которые учились, и я имею в виду вместе с ним рядом, поскольку он как руководитель факультета. По его выступлениям я могу сказать, что те программные заявления, которые он делает о развитии журналистики вообще и в мировом отношении, я считаю, что они на сегодня не потеряли ни новации, ни актуальности. Можно сказать, что человек, вот подтверждает, что человек в любом возрасте, он может сохранять ту работоспособность и мышление так прогрессивное. Это еще раз подтверждение этому. Наверное, потому что Ясен Николаевич, насколько мы знаем, он всегда вел здоровый образ жизни. Вы знаете, это очень много значит. Мы знаем прекрасно в наше советское время, сколько у нас было выдающихся политических деятелей того времени, которые уже к 70 годам превращались в дряхлых стариков. А Ясен Николаевич на сегодня выступает, и его голос звучит, и речь его несет в себе все аспекты вот для всех тех, которые закончили факультет журналистики, для тех, кто, может быть, еще все впереди.
Человека дня Радио Свободы Ясена Засурского представлял Борис Триль. Итоговый выпуск программы «Время свободы» за 7 июня подготовили Наталья Пахомова и Елена Ширяева. Вел программу Дмитрий Волчек. Всего доброго. Мы прощаемся с вами. А после рекламы и выпуска новостей слушайте российский час радиожурнала «Поверх барьеров». 35 лет группе «Аквариум». Перевод двух книг Рамаяны Павла Гринсера. Новый альбом «Растрелли Челло-квартета». Книга Рафаила Ганелина «Советские историки. О чем они говорили между собой».
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».